Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Если вам интересно вот этот уголок Европы, наша Европа, как я это называю, Балканы, то, пожалуйста, заходите «Балканист.ру», Telegram «Балканист», YouTube «Балканист», подписывайтесь и увидите много всякой интересной информации. И полезной, и культурной, и политической, и всякой разной. А сегодня мы будем говорить в нашей программе с дорогим гостем Никитой Викторовичем Бондаревым, историком, писателем, публицистом. Говорить мы будем о новом курсе Белграда, о новом правительстве Сербии, о том, что поменялось вот, буквально совсем недавно, месяц назад, меньше месяца, как существует объявлено о существовании нового правительства, и чем оно отличается от старого, и что это значит в отношениях между Москвой и Белградом, потому что продолжаются различные бесконечные кривотолки, спекуляции на тему того, что вот, смотрите, Вучич снова посмотрел в сторону Европы, вот, Вучич принял жену Зеленского, Вучич там еще что-то. Ну, всякий бред доводится слушать, вот хочется его развеять во благо российско-сербских отношений. Хочу напомнить, что мы, конечно же, будем рады вашим вопросам, комментариям, мыслям по СМС номеру +7 925 48 94 8. Работает Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». А во второй части программы звоните, задавайте ваши вопросы по номеру 8 495 737 394 8. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то набирайте в Ютубе «Говорит Москва», и вы нас увидите. Итак, Никита Бондарев, историк, писатель, публицист. Главная тема в последний, кажется, день апреля было объявлено о создании нового правительства, было объявлено, кто в него войдет, и что можно сказать навскидку, да, новый премьер-министр страны Милош Вучевич, бывший мэр Нови Сада, после того бывший министр обороны, человек с внешностью технократа и фамилией, да, более схожей с фамилией президента. Как минимум пять министров с однозначно пророссийской репутацией, еще некоторое количество людей, а вот, собственно, об этом мы сейчас и поговорим, некоторое количество людей с репутацией, ну, уж точно не врагов Москвы. Почему именно сейчас? Да, тогда можно вспомнить, Вучич президентом работает с 2017 года, он всех, конечно, ошарашил знойным летом 2017 года, предложив в качестве премьер-министра консервативной патриархальной Сербии открытую лесбиянку Анну Брнабич, единственную на тот момент открытую лесбиянку на посту премьер-министра в Европе, расположил, безусловно, к себе Европы, ошарашил свое народонаселение, и после этого еще дважды доверял Анне Брнабич формировать кабинет министров. Ну вот, все, время вышло, другой уже министр, более традиционный. С чем это связано? С чем связано вот это изобилие русофилов в новом Кабмине? Давайте разберем даже, может быть, пофамильно этих людей. С чего начнем, Никита?
Добрый вечер. А с чего начнем? Ну как, в общем, правительство новое, но в чем-то и старое. Да, стратегия и тактика Вучича тоже новая, но в общем, в чем-то и старая. Как ты сам только что совершенно справедливо сказал, люди впервые оказались на этих должностях премьер-министра как-то, но нельзя сказать, что это новые люди. Вот, значит,
ну, все сравнительно.
С фамилиями, они действительно, точно... это, вот, это проклятие для любого несербоговорящего человека. Вучич, Вучичич, Вучичевич, это можно просто сломать мозги и язык с этими фамилиями. Ну, в общем, он действительно интересный человек, новый сербский премьер, который хоть и родился в Нови Саде, но вообще-то он черногорец из племени Куче. Значит, его отец там еще в совсем юном возрасте, значит, со своими родителями туда в конце 40-х годов был переселен в Воеводину. Это была титовская такая политика после войны. Плохо и бедно жили люди в Герцеговине, во внутренней Далмации, в Черногории, а в Воеводине было много пустой пахотной земли, и вот народ оттуда, в основном сербов, в массовом порядке в Воеводину переселяли. Это, как сербы говорят, было вообще чуть ли не единственное хорошее, что для сербов Тито сделал. Вот, подняв процент сербов в Воеводине таким образом. Вот, значит, сербский новый премьер, он из этих. Он этнический черногорец из Воеводины. Папочка его был достаточно важным функционером радикальной партии Воеслава Шешеля, из которой вышли и Вучич с Николичем, и кто только не вышел. Вот, сам он член прогрессивной партии Вучича с первого дня фактически ее существования. То есть он такой старый, потомственный такой радикально напреднический кадр, которому Вучич доверяет стопроцентно, и мне даже странно, что этот человек вот в большую политику оказался катапультирован вот так относительно недавно, да. На самом деле он уже давно должен был бы быть кем-то вот типа премьер-министра. Вот, из таких совсем новых людей в новом кабинете, ну, сложно пройти мимо Марка Джурича, да, вот, наверное, может быть, с него и есть смысл начать разговор. Молодой человек относительно, вот, который до этого был послом Сербии в США, вот, а до этого никаких номенклатурных должностей, собственно, он и не занимал. У него такая
он
очень
довольно
стремительная...
молодой.
Я и говорю, что молодой, да, очень стремительная у него карьера
ему
получилась.
Ему 40 лет.
Вот.
А до того он возглавлял, извини, канцелярию по Косовой Метохии.
Да-да-да, был момент времени, когда он возглавлял канцелярию по Косовой Метохии, все наверное. Вот. Странный человек. То есть, с одной стороны, вроде как он потомок Николы Пашича по отцовской линии, а по маминой...
Это знаменитый премьер-министр, дольше всех управлявший Сербией в начале 20 века, который и русофил, и которого сербы обожают,
но
боготворят.
Ну, Николу Пашич, я не знаю, кто его обожает и боготворит, он такой, в общем, сложный, противоречивый персонаж. А по материнской линии, там, наоборот, какие-то сефардские евреи у Марка. Собственно, там ситуация-то получилась достаточно комическая. Он готовился к тому, чтобы стать послом Сербии в Израиле, он выучил иврит. Он даже приехал в Израиль и только что верительные грамоты не успел вручить, и тут как бы все перерешили и отправили его послом в Америку. Но в Америке он как бы тоже хорошо нашел себе место. Вот, говорят, ну, собственно, не говорят, а пишут, и пишут, так сказать, ссылаясь на источники, что он очень близок с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, что они прямо вот подружились. Вот, и в этом смысле Джурич, наверное, представляет вот такой трампистский лагерь в сербском правительстве, не он
новый
один.
Новый глава МИД Сербии.
Да, при этом, ну, если уж до конца говорить, он вообще-то начинал в Белградском университете учить русский язык там, и русскую литературу, и вроде как даже наша хорошая знакомая профессор Ирина Николаевна Антонисьевич была его профессором, и в тот момент он, в общем, испытывал большой интерес к России, с энтузиазмом русский язык учил, а потом вот как-то векторы его жизненные поменялись.
А изначально человек вообще прославился, с чего он начал свою политическую карьеру, как ну, один из сотрудников пиар-отдела движения «Отпор». Это было то самое движение, которое было во главе первой, как считается, цветной революции, свергшей Милошевича в 2000 году. Революция, так называемая бульдозерная революция 5 октября 2000 года. Кому интересно, почитайте про нее на нашем портале Balkanist.ru. Есть несколько классных статей. И совсем юный, 17-летний Марко Джурич начинала свою политическую карьеру в таком ультрапрозападном лагере.
Ну, в общем, совершенно ускользающий от каких-то определений человек, от которого совершенно непонятно, что ждать, на самом деле. Вот. Ну, если говорить об этом, так сказать, трампистском лагере в сербском руководстве, то, конечно, Синиш и Мали сюда тоже попадает, министр экономики и вице-премьер, который до этого был мэром Белграда одно время, и кем он только не был. Вот, Синиша, он такой тоже очень доверенный человек Вучича, который с Вучичем тоже с самого-самого начала. Вот как бы где Вучич, там и он. Везде он его за собой тащит. Мэром Белграда он был довольно невразумительным. Главным человеком в Белграде в те годы был Горан Весич, вице-мэр, который сейчас тоже в правительстве, министр строительства, по-моему, да?
Министр транспорта.
А, транспорта, извини. Да. Вот, значит, Синиш и Мали тоже его многое связывает вот с этим как бы трамповским, трампистским кругом. В частности, у него установились такие очень дружеские, прямо вот дружеские-дружеские отношения с человеком по имени Ричард Гринелл, который был американским послом в Германии, потом после нескольких скандалов его из Германии отозвали.
Он был спецпредставителем по Косово.
Да, и Трамп его сделал спецпредставителем по Косово, и вот в этом качестве как-то он в Белграде очень оказался востребован, любит там проводить время, постоянно, до сих пор уже, так сказать, не будучи никаким представителем никого, ни в каком качестве, постоянно ездит в Белград потусоваться, постоянно их с Синишей Малым видит на каких-то клубах, сплавах, в мокрых рубашках. Гернел активный ЛГБТ-активист, хотя по сути, по своей, он такой простой парень из американской провинции, такой любит там побухать, поорать, пострелять, вот такой реднек американский, угу. И в хорошем, и в плохом смысле. Ну,
Гренел только.
Ну, Гренел, Гринелл, какая разница.
Да.
Вот, и в частности говорят, что вот эта довольно неприятная история с созданием генерального штаба в Белграде, разбомбленного авиации.
А расскажи, что за история.
НАТО, которая происходит прямо сейчас, вот она сейчас разворачивается. Значит, здание стояло с 99-го года в руинах. Как-то его пытались законсервировать, чтобы с него просто там кирпичи людям на голову не сыпались. Но вроде не сыпались. Что с ним при этом делать, было непонятно. Восстанавливать здание генштаба в первозданном виде. Мне кажется, что это было бы лучше всего, но как бы архитекторы профессиональные считают, что так делать в принципе не надо и нельзя. Строить что-то на его месте, а что строить? А делать какой-то мемориал в память натовских бомбардировок? А какой и как. В общем, никто не мог толком решить, что с этим
плюс
зданием
делать. Плюс это огромная территория, огромное здание.
Делать, да, и там часть здания, в общем, сохранилась, и там какие-то офисы Министерства обороны так и остаются. Вот, а две башни, которые были вот символом этого здания, они вот стоят в руинах. И в какой-то момент, вот относительно недавно, этой весной, в начале мая, по-моему, или в конце апреля, выяснилось, что через Ричарда Гринелла, который вот еще когда был спецпредставителем трамповским, его очень это разрушенное здание в самом центре города зацепило, и он неоднократно говорил, что с этим надо что-то сделать, и я с этим сделаю что-то. И вот через Гринелла и Синишу Малого, судя по всему, какие-то структуры, связанные как раз вот с трамповским зятем тоже, Джаредом Кушнером, выкупили эту землю и вот руины этого здания. Выкладывают в интернете какие-то рендеры того, что на месте этого здания, может быть, будет, какие-то небоскребы совершенно тоже несуразные, абсолютно уродующие вид исторического центра города. Но это все пока разговоры предварительные. Вот, что именно там сделают, пока непонятно. Но уже понятно, что это будут делать американцы, связанные с кланом Трампа. И это, конечно, повод для сербов, повод для недовольства. Недовольство, в общем, вполне заслуженного. Я как-то тоже не очень верю, что американцы на месте разбомбленного ими генштаба югославского построят что-нибудь мемориальное, да, в память о своих преступлениях. Как-то слабо в это
верится. А в курсе ли ты, что вот по случаю Дня сербской государственности, который традиционно отмечается 15 февраля, в прошлом году, 15 февраля 2023 года, Ричард Гренелл получил орден сербского флага первой степени из рук президента Сербии Александра Вучича.
Ну, это все вполне...
За заслуги в развитии и утверждении миролюбивого сотрудничества и дружеских отношений между Сербией и США.
Но это все укладывается в эту логику. Видишь ли, Гринелл, вот он как человек, Гринелл, не знаю и не очень хочу знать, как правильно делать ударение в его фамилии, он как человек, который совершенно с мороза, который никогда никакими Балканами и вообще международной дипломатией вот в Юго-Восточной Европе никогда не занимался. Вот его поставил Трамп этим заниматься. Пришел он к Вучичу. Вучич ему показывает: вот смотри, есть брюссельские соглашения с албанцами, вот мы договаривались о том-то и о том-то, мы все сделали, что должны были, они не сделали ничего, союз сербских муниципалитетов обещали сделать, не сделали, ну и кто из нас прав, кто виноват, и Гринелл, я говорю, простой парень из американской провинции, говорит, ну вроде вы правы, а они не правы, ну сербы и обрадовались.
Угу. Хорошо, вот нас здесь спрашивают наши слушатели, напоминаю, у нас работает смс-телеграм для ваших сообщений. А вопрос, почему президент Путин никогда не употребляет к пророссийским политикам термин «пророссийский», а вы так смело утверждаете, что в Сербии пророссийские политики, а не просербские? Вы знаете, ну, прежде чем передать слово Никите, я, конечно, сам хотел бы ответить. Безусловно, это нормально, что они все политики просербские, и было бы странно, если бы Путин или кто-либо другой официально их называл пророссийскими, потому что, ну, для кого-то это была бы похвала, а для кого-то дискредитация, это тоже надо понимать. Я независимый эксперт, политолог, балканист, журналист, в конце концов. Да, я могу спокойно раздавать подобные эпитеты, потому что это мое экспертное и журналистское мнение, а не официальная позиция государства. Да, в этом отличие моего заявления и заявления президента Путина или кого-либо другого официального деятеля. А насчет их пророссийскости сейчас мы поговорим, но вначале Никита ответит.
Но я добавлю, что в правительстве сербском есть персонажи типа, например, Александра Вулина, который буквально рвет на себе рубашку и кричит: «Россия, мать, как бы, родина моя», который, может быть, вообще в большей степени пророссийский по каким-то вопросам, чем просербский. Другое дело, что Вулин вице-премьер без министерства в новом правительстве, насколько я понимаю.
Да, но таких, как он, там не так много.
Таких, как он, там не так много, но они там тоже есть. Вот применительно к Вулину я безо всяких кавычек могу сказать: да, он пророссийский человек.
Ну, послушайте, а много ли мы знаем людей, кто вот за последние два года, я уж не знаю, какое количество раз встречался, например, с Николаем Платоновичем Патрушевым до недавнего времени, секретарем Совета Безопасности России, а ныне уже советником президента, встречался с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным официально. Представляете, да, приезжает бывший глава спецслужбы Сербии, а он до того возглавлял главную сербскую спецслужбу БИА, и встречается в Москве с директором службы внешней разведки Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным и получает из рук Сергея Евгеньевича какой-то там орден, да, и, ну, какой-то, не в смысле какой-то неважный, какое-то название которого я не помню, но не суть важно его название, важно сам факт, да, вот, ну, я других таких политиков, я, честно сказать, не встречал. Никит, ты встречал?
В голову ничего не приходит.
А есть еще, вот я обозначил сразу 5 пророссийских политиков. Ну, давайте тогда сразу всех их поименуем. Александр Вулин, вице-премьер, о котором уже сказали. Ненад Попович, министр, тоже, кстати, министр без портфеля, но до того он был министром инноваций и инвестиций, человек, который проводит в Москве, в общем, довольно много времени, и человек, у которого очень большой бизнес в России. Это тоже надо понимать, да, министр, действующий министр сербского правительства с большим бизнесом в России и большим пакетом отношений с высокопоставленными российскими деятелями. Вот, это Неманья Старович, который возглавил Министерство труда, это Никола Силакович, новый министр культуры, и это Милица Стаменковски, которая до недавнего времени возглавляла вообще такую одну из двух ультрапророссийских партий, называвшуюся «Заветники». Эта партия не прошла в новый созыв парламента сербского по итогам декабрьских выборов. И если до того она так оппонировала президенту Вучичу справа, обвиняя его в недостаточной пророссийскости...
Ну, так обвиняя. Знаешь, есть вот оппозиция его величеству, есть оппозиция его величества. Так она, в общем, всегда была, по сути, лояльна.
Но тем не менее, да. И она получила функцию министра по делам семьи, защиты семьи, молодежи и так далее. Вот это как минимум 5 людей известных, открытых русофилов. Да? Никит, давай мы перед выпуском новостей все-таки разовьем главную мысль, а что сподвигло спустя вот уже 7 лет Вучич у власти непосредственно как президент 7 лет с 2017 года. Что его сподвигло вот сейчас так однозначно сделать ставку на людей, связанных с Россией?
Ну, я не знаю, мы успеем до новостей.
А давай за травку.
Это то, о чем мы говорили, но, наверное, не в формате этой передачи. Значит, партия прогрессистов создавалась вот как такая типичная партия зонтичного типа, которую берут буквально каждые твари по паре. По-сербски это еще смешнее называется партия шатрового типа там, или палаточного типа. Брали всех, кто готов был вот в эту историю вписаться, да, создать как бы некую новую партию и в рядах этой новой партии, значит, прорываться к власти. И там были люди совершенно разные. Пророссийские, и проевропейские, и прозападные, и такие, и сякие, и ориентированные лично на Вучича, и ориентированные, скажем, лично на Томислава Николича.
Бывшего президента.
Да, и она совершенно не была гомогенной, вот прогрессивная партия. Вот была такая типичная партия зонтичного типа. Ну, как бы многие партии с этого начинают, да, «Единая Россия» тоже когда-то была такой совершенно зонтичной партией, когда она была только создана. Вот кто только в ее состав там изначально не входил. Погуглите, если не помните, что такое «Поколение свободы». Вот было такое политическое движение. Но в какой-то момент должен начаться процесс гомогенизации. Да? Партия должна начать обретать свое лицо, свой как бы некий такой идейный стержень. Вот. А некая часть попутчиков должна отсеяться. И с прогрессивной партией этого не происходило очень долго. С прогрессивной партией этого не происходило до лета, до весны 23-го года. И буквально прошлой весной, под влиянием понятно каких событий, под влиянием того, что происходит вот сейчас между Россией и Украиной, для многих прозападных, проевропейских людей в прогрессивной партии вот наступил такой как бы момент истины. Их поставили перед выбором. Или вы принимаете генеральную линию, которую проводит Вучич, оговорочка хорошая, или вы уходите. Вот, а кто и куда ушел, мы уже тогда после новостей поговорим.
А нет, у нас еще есть.
Есть еще время
для новостей. Целая минута, конечно.
Вот, нам часто, даже я помню, на эфир звонили и вспоминали Зорину Михайлович. Как вы говорите, значит, что правительство Вучича в целом пророссийское, если там есть такие люди, как Зорин Михайлович? Давно там уже нету Зорина Михайловича, который долго-долго была министром энергетики, была чуть ли не вторым человеком в СНС, в прогрессивной партии. Вот весной прошлого года она вышла и из партии, и из правительства, и энергетикой в нынешнем сербском кабинете занимаются совершенно другие люди. Мы тоже об этой замечательной девушке, Дубравке, наверное, тоже поговорим. И она ушла не одна, там вместе с ней ушло еще некое количество высокопоставленных таких прозападных прогрессистов. Драган Шормас, Станислава Пак, Чек-6 в общей сложности.
Подожди, а бывший министр экономики вот в последнем правительстве, который там пытался чему-то учить посла Российской Федерации Александра Аркадьевича Буценхарченко?
Ну, вот...
Тоже исчез?
Да.
Тоже исчез. И почему все-таки?
Потому что настало время делать выбор, настало время определяться со своей лояльностью. Кому ты лоялен больше? Ты лоялен западным ценностям, евроинтеграции и НАТО-интеграции, или ты лоялен Александру Вучичу? Да?
Кому лоялен президент Сербии сразу после выпуска новостей?
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир. У нас в гостях Никита Бондарев, историк, писатель, публицист. Тема программы «Новый курс, новое правительство Сербии». Обсуждали как раз, что, наконец, Сербия до того, занимающаяся проведением политики такой очень балансирующей политики нескольких стульев, да, сейчас, исходя из понимания того, кто значит, занял различные министерские кресла, она решила сделать крен в сторону Москвы. Наверное, не только Москвы, Пекина.
Ну, конечно.
Потому что не Запада, да? Почему это случилось именно сейчас?
Главный внешнеэкономический партнер Сербии последние два, а может, даже уже и три года, Китай. Очень долго Германия была как бы главным...
То есть уже не Германия.
Уже не Германия, уже Китай. Угу. В основном благодаря тому, что только Китай готов в Сербии заниматься, как бы, вот, что называется, Greenfield Investments, то есть строить в чистом поле с нуля новое производство, абсолютно новое, не там это самое, рекультивировать какое-то существующее старое, то, чем, в общем, мы в основном занимаемся, имея в виду наши все энергетические начинания, а прямо вот с нуля строить абсолютно новое производство. Европа, в общем, тоже этим не очень готова заниматься, а Китай готов. Вот, поэтому Сербия, конечно, стремительно и в экономическом, и в политическом смысле разворачивается на восток, но этот восток – это не столько Россия, сколько вот в первую очередь Китай. Я, в общем, ничего плохого в этом не вижу, наоборот, мне кажется, это же очень здоровый тренд в сербской жизни.
Но это тренд больше экономический или больше политический?
Пока больше экономический. Но это для Китая вообще очень типично, что они приходят в любую страну с какой-то такой чисто экономической, как говорится, аджендой, а потом постепенно уже ты смотришь, как бы, а куда ты от Китая денешься? Никуда не денешься. Они по одному и тому же, в общем, по одной и той же схеме везде действуют.
А на твой взгляд, как ты думаешь, вот когда Китай, это такой очень хороший вопрос и в отношении Балкана, не только в отношении Балкан, когда Китай, наконец, решится использовать вот ту силу, которую он сейчас накапливает в экономическом смысле, когда он ее наконец, решит переводить и как, в политическую плоскость?
Ну, это не ко мне вопрос, безусловно. Я не китаист совсем. Но мне кажется, что у Китая тоже есть свои всякие очень-очень болезненные точки, всякие геополитические мозоли, и это далеко не только Тайвань, на которые Запад Китаю с завидной регулярностью наступает, тайваньскую тему муссирует тоже постоянно. В какой-то момент и у Китая терпение кончится.
Угу. Ну вот смотри, как получается, интересно. Как будто бы это не столько сам Белград, хотя, конечно, в этом, безусловно, есть заслуга президента Сербии, я имею в виду, в развороте страны на восток, но и в известной степени сам Запад как будто бы толкает Вучича к неизбежности того, чтобы Вучич был просто обречен на развитие отношений с Москвой, с Пекином, там, с Турцией, с Эмиратами и так далее, и так далее.
Абсолютно.
Посмотри,
да,
просто подряд, да, голосование... Вначале, значит, давление по вопросу Косово, давление по вопросу необходимости введения санкций против России, принятие Косово в ПАСЕ, по сути, Парламентскую ассамблею Совета Европы, голосование сейчас в Генеральной ассамблее ООН, большинство, не большинство, ну, 84 государства проголосовало, по сути, обвиняя сербов в проведении геноцида в Сребренице. Это только верхушка айсберга, да? Сейчас уже Вучич в открытую обвиняет Запад, в том, что Запад финансирует сербскую оппозицию. Выходят статьи, почему Рокфеллер финансирует движение вот крайней промени, то есть, ну, в общем, движение перемен, оппозиционное движение перемен. Кстати, 2 июня в Белграде состоятся повторные выборы в городской парламент, в которых сербская оппозиция в последний момент участвовать отказалась, да, что тоже характерно. И если мы с вами вспомним, что творилось в последних числах декабря, последние недели декабря в Белграде, то чуть ли там не Майдан они решили собрать.
Ну, не было никого Майдана.
Не было, но они это заявляли так, и, к сожалению, многие российские СМИ это также интерпретировали. Да. Но была, послушай, была попытка захвата городского парламента, который образует единый архитектурный комплекс создания президента. Была. Если бы, как об этом поделился, опять же, президент Вучич с журналистами, если бы не российские спецслужбы, которые передали информацию, интересно знать, откуда наши спецслужбы знали, но остается догадываться, если бы не российские спецслужбы, передавшие информацию о таких планах сербским коллегам, то это могло вполне случиться, да, если бы не неожиданно затаившиеся жандармерии, спецназ сербский, которые там отбивались, то взяли бы, да легко взяли бы городской парламент, он, мне кажется, вообще почти никак не охраняется. Сколько раз я там был, я там видел 1,5 охранника. Вот. То есть, вообще шансы были.
Ну, да? И взяли бы, и к чему бы это привело.
Ну, тут уже дальше начинаются, знаешь, как это, да, телеграф, вокзал, телеграф. И так далее, почта, да. Я видел собственными глазами, как в Киеве это происходило в 2013 году, и к чему это привело. Вначале это было вот хихихаха, да, взяли эти киевские оппозиционеры на Майдане здание городской мэрии, на Крещатике находящейся. И к чему это привело? Ну вот к чему это привело, да, все мы видим, до сих пор видим, да. Так что... И вот 2 июня эти новые выборы. Наверное, сербская оппозиция, не участвующая в них, будет снова обвинять власти в их фальсификации. Хотя странно, как можно сфальсифицировать выборы, в которых нет оппозиции.
Естественно.
Вот. Но, одним словом, и параллельно с этим Вучич приходит с лекцией на русском языке в русский дом. Это вообще беспрецедентно.
Это государственная организация, Российский центр науки и культуры, представительство Россотрудничества, чтобы было понятно, что такое русский дом.
Да. И все-таки, да, а как объяснить вот это давление на Вучича со стороны Запада? И, в общем, Вучич идет в эту сторону, мы видим, да?
Но мы говорили тоже многократно, что никто не сделал столько для пророссийских настроений в Сербии и для пророссийской ориентации сербских элит, сколько натовские бомбардировки в 99-м году. Вот как бы американцы заказывают раз за разом какие-то безумно дорогостоящие исследования на тему о причине, значит, сильных пророссийских симпатий в Сербии. Вот, а тут не надо ничего заказывать. Не надо никаких исследований проводить. Если бы не ваши бомбардировки 99-го года, ну, на каком-то бытовом человеческом уровне пророссийские симпатии в Сербии были бы все равно, они были всегда и они будут всегда. Но как фактор политической жизни абсолютно, абсолютно не факт, что вот русофильство было бы таким стержневым вот для сербского политикума моментом. Сами они со своими бомбардировками этого добились и продолжают, как-то совершенно справедливо говоришь, дуть в эту же дуду, значит, со своим этим признанием независимости Косово, с геноцидом в Сребренице, с абсолютным нежеланием говорить о жертвах 99-го года, о том, о чем Вучич как раз в русском доме говорил, помимо всего прочего, говорил, кстати, по-русски, в очередной раз он продемонстрировал, что он прекрасно говорит по-русски, вот, ну, на самом деле, да, я могу только с тобой согласиться, они сами, Запад сам, своими собственными, как говорится, руками, настойчиво, навязчиво толкает Сербию в направлении России с 99-го года и по сегодняшний день.
Зачем это делает Запад? Я задам тебе такой вопрос после того, как дам слово нашей слушательнице. Марина Николаевна, здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Вы знаете, очень интересно слушать вашу передачу, потому что в ней много аналитики, которые, ну, обычные, значит, обыватели практически не на слуху у него. А вопрос мне вот какой. Скажите, пожалуйста, как по вашему мнению, вот эта часть элиты сербская, которая ориентируется на Запад, они же наверняка не глупые люди, информированные. Они что, не понимают, что нынешняя Европа, на которую они сейчас ориентируются, ну, якобы на европейские ценности, на самом деле просто на Европу как часть экономического пространства. Как раз экономика-то все хуже и хуже. Что они там собираются ловить?
Ну, не знаю. Знаете, тут есть, вспоминается известный анекдот, такой, который уже бородатый. Да? Пока Запад загнивает...
Ну да, я соглашусь, да. Я сербам говорю про другое. Вот сербам, которые как бы вот немножко до сих пор с завистью смотрят на Евросоюз и говорят, нет, мы хотим развивать отношения с Россией, мы хотим дружить с Россией, но вот если бы можно было и с Россией, и в то же время в ЕС как-нибудь, вот я им все время говорю одно и то же. Ребят, вы не смотрите на то, как живут немцы или французы, или датчане какие-нибудь. Вы съездите в соседнюю Болгарию, посмотрите, как болгары живут, как Евросоюз болгарскую экономику довел просто до ручки. В Болгарии не производится вообще ничего. В Болгарии нет никакой промышленности, ее вообще там нет. В Болгарии сигареты не делают. Болгартабак обанкротили. В Болгарии сельское хозяйство как бы тоже еле-еле существует. Но при этом там Евросоюз там строит хорошие транспортные магистрали, как бы общеевропейского значения. Метро в Софии построили красивое, а в Белграде его нет до сих пор.
Да разве не было в Софии метро?
Не, в Софии метро построили, начали там в 90-е годы. 90-е годы была вот одна ветка в начале 90-х, коротенькая совсем, а в основном вот сейчас на европейские деньги. Вот. Но при этом экономика просто лежит в руинах. Поезжайте в Болгарию, посмотрите, как они живут. Вы вступите в Евросоюз, вы не будете жить, как в Дании, или в Италии, или в Германии. Вы будете жить, как в Болгарии, только хуже, потому что они уже успели как-то адаптироваться за это время, а вы еще нет, вам нужно будет с нуля начинать. Почему-то этот аргумент плохо для них работает.
Ну да, согласен. Да, все-таки, может быть, Запад делает все осознанно, и нынешняя его концепция задушить Вучича в объятиях Москвы и Пекина, и эта концепция сдвинуть Вучича из того самого политического центра, который тот всегда любил занимать, сдвинуть его резко вправо, и в последующем обрести и создать почву для того, чтобы качать режим, для того, чтобы, обвиняя и это правительство, и этого президента в последствиях их русофилии, политической русофилии, да, обвинять их с позиции того, что, а что с этого, значит, нашей стране. И в итоге попытаться, значит, сделать так, чтобы в последующем... А все-таки Вучич, да, вряд ли он будет менять конституцию, он уйдет с поста президента уже в 2027 году, это случится довольно скоро, да, меньше, чем через 3 года, значит, вот, ну, они будут стараться делать все, чтобы в 2027 году политическая ситуация в Сербии перевернулась.
Ну, да, в этом, наверное, можно было бы увидеть некую логику в том, чтобы насильственно смещать Вучича вправо и таким образом его маргинализировать, вот, а в 27-м году вывести вот какие-то прозападные, проевропейские силы. Но не очень понятно, кто мог бы быть вот этой прозападной альтернативой Вучичу. Я в сегодняшней сербской политической жизни таких людей не вижу вообще. Сербская оппозиция – это такой цирк с конями.
Ты знаешь, а вот вспомни 2022 год. Осенью проходили выборы в на всех уровнях власти в соседней Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине. В Республике Сербской на пост президента снова баллотировался дорогой наш Милорад Додик, да, единственный европейский политик, который продолжает в открытую летать в Россию, встречаться с Владимиром Путиным и так далее. И Милорад Додик на выборах, состоявшихся во второе воскресенье октября 2022 года, опережает юную, совершенно мало до того известную кандидатку в президенты от оппозиции Елену Тривич всего на 5%, даже там чуть меньше, чем на 5%, 4,5%. С одной стороны, понятный, известный, мощный, харизматичный Милорад Додик, да, такой медведеобразный. С другой стороны, в еще более патриархальной, чем сама Сербия, Республике Сербской, в соседней Боснии и Герцеговине, юная, 30 буквально летняя там с чем-то, девчушка, уж извините, да, за такие слова, Елена Тривич, совершенный ноунейм, совершенно до того нигде, ну, симпатичная, да, представляющая там определенную политическую партию, но как бы никто и звать никак. И вот она набирает всего на 5% меньше Додика. Это к вопросу о том, кто. Это да, к вопросу за два месяца о том, появится
как...
кто?
Нет, за два месяца не появится. Вучич прекрасно, помимо всего прочего, работает со всякими вот такими юными девчушками. Мы вспоминали сегодня Милицу Джурджевич, 91-го года тоже рождения, девушку. Хотя она уже там мать двоих детей, ну, неважно. А, вот, которая была одним из таких важных персонажей в патриотической оппозиции, хотя оппозиционность ее такая очень сомнительная. Ну, во всяком случае, формально. Она была с патриотической стороны оппонировала Вучичу. Вот сейчас ее взяли в правительство, тебе, пожалуйста. А, Вучич очень хорошо умеет со своими оппонентами и справа, и слева, и откуда угодно работать. Взять вот там Александра Шапича, который тоже был мэром Нового Белграда, у которого было его собственное политическое решение.
Ну, не мэром, главой...
Ну, да, главой муниципалитета Нового Белграда, да. Значит, у него было его собственное политическое движение, такое центристско, тоже зонтичное, и за все хорошее против всего плохого. Но Вучич, он был как бы в общем и целом в оппозиции. И все, Вучич с ним договорился, Шапич распустил это свое движение.
Оно влилось
в правящую партию. Влилось в ряды правящей партии. Шапич был и, скорее всего, будет мэром Белграда на этих выборах тоже. Вот тебе, пожалуйста, был достаточно мощный, популярный у себя в Новом Белграде оппозиционный политик, которого Вучич абсорбировал и сделал своим. И с некоторыми представителями, так сказать, либеральной оппозиции он тоже работает там очень хорошо и ловко. И Елену Милич, такую, значит, директора Института европейских исследований, одного из таких НАТО-ЕС-лобистов.
Он отправил послом в Загреб.
Она там сидит и всем довольна, и всем счастлива. Вот, поэтому переиграть Вучича на внутрисербском поле – это достаточно сложная задача. Я отнюдь не уверен, что у Вашингтонского обкома это легко получится.
А тебе не кажется, что есть известная параллель в той византийской, в том византийском стиле политики, которую проводит Александр Вучич и Владимир Путин?
Ну да, в некоторой степени да, византийские корни тут видны, безусловно.
Ну, там и в части создания зонтичных, как ты выразился, структур, здесь уж скорее можно было вспомнить Общероссийский народный фронт, ныне почивший в базу.
Я потому и не вспоминаю, что почивший.
Да, да. Вот. А между прочим, Александр Вучич, уступив кресло председателя правящей партии как раз вот этому своему товарищу из Нови Сада, нынешнему премьер-министру Милошу Вучевичу, он же много раз анонсировал создание... Общесербского фронта.
Ну, у них вообще, у них словосочетание «народный фронт», оно со времен военных и послевоенных еще такое как бы популярное. Вот, и улица была «Народного фронта», и роддом «Народный фронт». Угу. И у них вот это словосочетание хорошо работает.
Скажи, а можно ли сравнить вот в этой многовекторности, но в итоге многовекторности, которая... знаешь, получается такое зеркальное отображение титовской политики, да? Тита начинал с дружбы со Сталином, начинал с дружбы с Советским Союзом, а потом развернулся в другую сторону. А Вучич, ну, в общем, никогда против Москвы не выступал, но скорее можно говорить уже, да, о том, что во втором цикле, в завершающей части своего президентского правления, он уже как еще более официально развернулся в сторону Москвы. Параллели Тита-Вучич.
Ну, под Тита до некоторой степени все лидеры всех пост-югославских государств немножко вот пытаются работать, но все-таки я бы никого в один ряд с ним не поставил. Тита, я ему не очень симпатизирую, но, конечно, человек был мирового масштаба. Вот, Вучич все-таки не мирового. Вучич большая фигура в масштабах Балкан, но все-таки не движение, не присоединение.
Ну вот, кстати, а вот что ты думаешь по поводу недавнего визита, чуть было не сказал, вдовы, жены Владимира Зеленского, Елены Зеленской, в Белград, встреч там и с министром иностранных дел, тем самым Марко Джуричем, о котором ты говорил, и приеме, насколько было известно, у президента.
Ну, а почему это кого-то должно удивлять?
Нет.
Вот есть Россия, которая не признает независимость Косово, и есть Украина, которая внимание, тоже не признает независимость Косово.
На данный момент.
И на данный, во всяком случае, момент, да. У них новый посол Албании в Киев сейчас приехал, который делает какие-то очень интересные заявления о том, что Запад ему пообещал помочь переубедить власти Украины признать косовскую независимость. Уж не знаю я, что у него получится. Вот, ну вот, если Россия не признает независимость Косово, и Украина тоже на данный момент не признает независимость Косово, то почему бы сербам и с Украиной тоже не встретиться, если для них это принципиальный вопрос? Как бы здесь...
Ну, Украина проголосовала за признание геноцида в Сребренице,
за ну, все вот остальное. Ну, вот за это им как бы и выговорили, на самом деле.
Да, но я это к чему говорю? А нет ли мысли у сербского лидера, может быть, попытаться стать посредником и для этого принимать первую леди Украины, стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом?
Ну, а опираясь на какой
пустует
ресурс...
же эта ниша.
Опираясь на какой ресурс, он мог бы стать посредником. Вот, грубо говоря, если Орбан попытается стать посредником, то там есть там венгерское меньшинство на Украине, есть там еще что-то. Вот у него есть какие-то рычаги, какие-то точки, на которые он может давить, а Вучичу на что давить?
Ну, то есть, лидер региональный в этом смысле.
Региональный, важный и мощный, но не Тита, конечно.
Ты упомянул Виктора Орбана. Совсем скоро в Европе будут большие выборы, выборы в Европейский парламент. Как ты думаешь, чего ты ждешь от этих выборов, и какие последствия эти выборы могут иметь для Балкан?
Не знаю, честно говоря, вот насчет европейских выборов, что-то как-то мне совсем не нравится то, что в Европе происходит, это покушение на Роберта Фица, вообще непонятно, в каком он там состоянии, стабильно тяжелом, что это значит.
Ну, там одна из пуль в брюшной полости была, да. Это уже плохо, очень плохо.
В общем, как бы Европа превращается в какой-то дикий Запад, в какую-то территорию Каманчей, и совсем мне это не нравится.
Да, но при этом есть, по крайней мере, по рейтингам очевидный сейчас очевидный рост популярности правых в самых разных их изводах, и правых таких ребят довольно консервативных, не мейнстримных, не поддерживающих абсолютную помощь Украине, не поддерживающих вот всю эту ЛГБТ-плюс тематику ни разу, да, а наоборот склонных к какому-то такому практическому разговору с Москвой.
Ну, как бы надо понимать, что далеко не любые правые и далеко не любые евроскептичные люди априорно являются людьми, так сказать, идейно близкими нам, идейно близкими Москве. Вот в Польше и Прибалтике тоже
все. В Польше и Прибалтике, да, ну, например, вот новый лидер переименованного Национального фронта, бывшего ныне, это называется Национальная ассамблея, знаменитой французской правой политической партии, довольно молодой, кстати, да, деятель, сменивший Марин Ле Пен, он и уже, кстати, да, он возглавляет партию, которая по всем рейтингам на первом месте, и вполне возможно, что он будет пытаться, по крайней мере, претендовать на то, чтобы в 27-м году уже стать кандидатом в президенты Франции.
Дело за малым, Борделло. Дожить до 27-го года.
А для Балкан как... Вот как европейские правые относятся к нашим Балканам и к российско, в том числе, сербским отношениям?
Нет, ну, к Балканам, как правило, хорошо. Балканы – это такая, как сказать, такой тоже лакмусовая бумажка такая для европейских правых. Настоящие они или не настоящие? Потому что даже в Польше местные правоки как бы к сербам, во всяком случае, до начала украинского конфликта относились скорее хорошо. И, так сказать, на таком человеческом уровне сербов скорее поддерживали. Другое дело, что вот эта русско-сербская связка, спайка, она их не может не нервировать. Но в целом европейские правые скорее склонны сербам симпатизировать. Хотя есть, конечно, и исключения.
Об итогах выборов Европарламента мы будем говорить уже в будущих программах, в будущих эфирах программы «Дело принципа». Напомню, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сегодня у нас в гостях был историк, публицист, писатель Никита Бондарев. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера, читайте «Балканист» в Телеграме и в интернете, и будьте счастливы. Всем пока.